SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Наша задача именно вот в этой преемственности исторической, в том, чтобы перенести какие-то ценности. Это как эстафета человечества. Один бежит, он не в цель бежит. Вот добегу до этой вот черты со своей палочкой и упаду. Нет, ему надо эту палочку передать дальше, потому что это драгоценная палочка, это палочка жизни.
И люди стали это все читать, стали этим всем проникаться. И стали говорить, хватит, правда?
Произошло, да.
Сколько можно оставить,
сколько можно. И я сталкиваюсь, мне говорят, нет, я не могу. Даже родственники говорят, нет, твои книги я не могу читать, это очень тяжело. Знаешь, у меня давление. Старики говорят, у меня давление, я не могу больше об этом слышать. А молодежь говорит, не грузите, это ваши заморочки, не мешайте нам жить красиво. И получается, эта память никому не нужна. Вы понимаете, это вот большое зеркало, где выглядывают, смотрите в это зеркало, из которого выглядывают какие-то уродцы, какие-то страхи вылезают. Не хочу, дайте мне вот маленький осколок, где только мое лицо видно. И я собой полюбуюсь. Но это то же самое, что я говорил вначале. Личное время и историческое – это шанс для человека перейти в новые качества человеческое.
Правильно. У нас в Австралии довольно много евреев из Польши, переживших Холокост с номерами концлагерей. И многие из них, вот я встречалась, разговаривала, они тоже не хотят. Они не хотят про Холокост.
Это
вот когда
есть...
очень страшно, прошло, хочется захлопнуть дверь, и где-то ты думаешь, вот они имеют, наверное, право на это.
Я не считаю, что они имеют на это право. Это как раз ведет к тиражированию зла опять, беспамятства. Это вот болезнь исторического беспамятства. Она не только русским присуща. В Испании, я бывал часто в Испании, там тоже до сих пор не знают, что делать с Франко. Там нет могилы Гарсия Лорки. Больше того, памятники Франко и его соратникам стоят, а памятника республиканцам убитым нет. Они не могут разобраться в своей памяти. Речь, видимо, уже даже не о жертвах Холокоста, а о детях жертв. Значит, вы что, предаете память своих отцов, матерей, дедушек, бабушек? Вы предаете их память? Дети ответят вам тем же. Они предадут вас.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И только порой под сердцем кольнет тоскливо и гневно, уходит наш поезд в Освенцим, наш поезд. Уходит в Освенцим сегодня ежедневно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Фирмачка у нас, ставшая знаменитой, сказала, Сталин был эффективный менеджер. Выгодно. Да, эффективный менеджер. И это определение стало знаком, оно вошло в школьный учебник Филиппова, который сейчас в школах насаждают, потому что цинизм, хищничество нашего времени, это ей нужно преуспеть в жизни. У этой фирмачки дедушка и бабушка погибли в лагерях в результате действий этого эффективного менеджера. И она предает их память ради палача, потому что это классно, это клево, это современный цинизм, понимаете, вот переступить, вот не грузите нас памятью, не грузите сознанием нас.
Можно это побороть?
Знаете что, это, наверное, во все времена и у всех народов эта борьба идет, иначе бы история не была такой кровавой, иначе в ней не повторялись бы войны, репрессии, все время, нескончаемо.
Никто ни о чем не учится.
Другое,
да?
Дело, что если бы это... не происходило, все-таки не боролись бы люди за историческую память, и не осознавали бы, и она не становилась бы частью твоего личного сознания, тогда бы эта история была или давно закончилась, и люди бы друг друга съели, потому что людоед – это тоже эффективный менеджер. Когда он ест человека, он переходит на улучшенное питание, понимаете? Зачем бегать за каким-нибудь оленем? Вот съешь соседа, он тут.
И не верь ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза. Сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, за. Где теперь крикуны и печальники? Отшумели, сгинули с молода, а молчальники вышли в начальники, потому что молчание золото. Промолчи, промолчи, промолчи.
Человек устойчиво стоит на земле только тогда, когда его мир покоится на общечеловеческих каких-то вечных ценностях. Это похоже на, например, любовь к высокому искусству. Вот. Ну, зачем классическая музыка для большинства? Ведь это удел немногих, классика. Зачем это вот на фортепиано играют, на скрипках? Знаете, вот поплясали там, покричали под пьяной лавочкой, и хорошо. Да, это удел не большинства. Но без этого не будет человечества. Вот без этого тонкого слоя человек не будет существом разумным. И гуманизм пропадет. И тогда люди просто, ну, уничтожат друг друга. Может быть, это не столь понятно в Австралии, потому что она, во-первых, не пережила никогда тоталитаризма. Нет такой боли. Это же прошло через всякую семью. И это не кончается. Это никак, все время дурачат нас, все время пытаются, вот идет борьба в сознании. Этого нет в Австралии, поэтому часто они удивляются на Западе и в Америке. Чего вы так воспалены-то? Что, собственно, вот успокойтесь там, смотрите в бейсбол, там, я не знаю, и вообще там давайте развлекаться.
На столе у них икра-блычок, не какой-нибудь КВ-коньячок, а впоследствии чаек пастила, кекс гвардейской печенье салют. И сидят заплечных дел мастера и тихонько, но душевно поют о Сталине мудром, родном и любимом.
Если бы немцы с помощью мирового тогда общества не устроили Нюрнберг и не осознали, и не пришли бы вот в это новое качество сознания, это и стало покаянием, это стало очищением, катарсисом, если хотите, в античном смысле слова, через страдание к радости. Да, только так, но только через страдание. Да. Так вы переживите это, поймите, возьмите ответственность на себя. У нас не взял никто ответственность, у нас не было своего Нюрнберга. У нас зло осталось безнаказанным. В результате попробуй с портретом Гитлера походить по Берлину.
Да где угодно.
Где угодно. А у нас с портретом Сталина. Там кто сказал, где закон, который назвал Сталина преступником и его режим? Не было юридически никак это оформлено. Это как раз говорит о незрелости нашего общества. А если бы мы перешли этот рубеж, тогда бы зло оказалось наказанным, память бы стала общенациональной, а не атомизированной в разных, вот в разных ячейках, борющихся между собой, в разных головах. И знание бы стало сознанием.
Да.
И мы бы могли, имели бы шанс это не повторить.
Есть ли надежда на то, что вот эти архивы когда-нибудь откроются полностью, и мы узнаем все?
Всего мы уже никогда не узнаем, потому что масса документов уничтожена. Свидетели и жертвы сами вымерли, почти все. Вот сейчас, когда я начинал это дело 20 лет назад, у меня в комиссии было много репрессированных. Они все уже умерли. Осталось на всю Москву что-то вот, может быть, на двух руках уже не соберешь меньше, чем на двух руках, тех, кто сидел в лагерях и в тюрьмах, и пишет. Это, как говорится, уходящая натура. Но я в то же время понимаю, что полностью история нам не подвластна. Тем не менее, я думаю, что нас ждут еще открытия. Мои первые издания моих книг, когда выходили, это было начало 90-х годов, потом, когда я стал их переиздавать, то потребовалась переработка, потому что это картины, которые все время меняются. Вот ты написал, казалось бы, вот эту картину и повесь. И раз навсегда ее оставь, пиши другую. Но когда ты смотришь, ты видишь, появились новые факты, новое прочтение. И ты видишь, что надо заново ее как бы писать. Ну, не 100% заново, но нужно работать, потому что эта картина меняется. И второстепенные герои выходят на первый план, а какие-то затушевываются. Вот. Историю надо постигать. Это живое явление. И я уверен, что у нас еще ждет очень много открытий в нашей истории.
И вы будете в числе других эти открытия делать.
Но пока я не могу оставить эту тему. Если бы она не была столь актуальна, можно было писать рассказы о животных, можно было писать только стихи, но пока она так актуальна для нашей страны, тема не отпускает.
Теперь, когда стали мы первыми, нас заела речей маята. Но под всеми словесными перлами проступает пятном немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Мы-то знаем доходнее молчание, потому что молчание — золото. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи.
SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.